«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05 в студии Анастасия Ножко. И, как было заявлено, сегодня будем говорить про дистанционное образование в Москве. Как оно сейчас в Москве организовано. И понятно, что если это уже на самом деле организовано, то и другие регионы тоже могут принимать опыт. У нас на линии сейчас Андрей Изинин, директор городского методического центра. Андрей Сергеевич, вы нас слышите?
Да, добрый день.
Вот прям дистанционно мы с вами, как и заточен этот весь проект. И Михаил Бородин рядом с вами, ваш заместитель?
Или... Да, добрый день.
Здравствуйте. Значит, итак, мы сегодня будем рассуждать о том, каким образом все-таки будет осуществляться то самое дистанционное образование, о котором многие, на самом деле, мечтали давно и хотели попробовать, но как-то не решались, потому что это время. А сейчас ситуация такая. Скажите, вот самое первое. Я сейчас увидела, что как пользователь ресурса МОС.ру и электронного дневника, и рядом прикрученного МЭШ, что в дневнике, где домашнее задание ты смотришь, вроде бы появилась возможность прикреплять фотографию выполненного домашнего задания. Сейчас вроде бы эта функция исчезла. Вы про это знаете, про эту функцию, которую добавили, или будут ее развивать? А учителя будут, значит, соответственно, собирать домашнее задание, глядя на дневники школьников?
Да, но у нас как раз сейчас вся коммуникация с ребятами организована через единую точку входа. Это очень удобно и очень важно. Как раз ресурс Московской электронной школы, он с самого начала и создавался как очень важное подспорье учителя и ученика, в том числе для того, чтобы можно было организовывать обучение в разных форматах, то есть и в дистанционном, и в электронном. И, кстати, сложившаяся ситуация для Москвы, она, в общем-то, не является какой-то уникальной, потому что значительное количество взаимодействий между учеником и учителем в Москве и происходит в дистанционном и электронном формате. Поэтому как раз через сервисы ЭЖД, да, у ученика должна быть возможность для того, чтобы обеспечить коммуникацию с учителем, в том числе и прикреплять выполняемые домашние задания. При этом учитель может использовать и другие способы взаимодействия с учеником, мессенджеры по договоренности заранее с учеником, это, в принципе, может быть использовано. И я, кстати, хотел бы с самого начала нашего разговора бы уточнить по поводу двух ключевых понятий, которыми нам, наверное, в течение эфира нужно будет оперировать, чтобы не было путаницы. В чем, собственно, разница между дистанционным и электронным обучением? Потому что мы так, ну, в нашем бытовом взаимодействии используем понятие «distant». На самом деле дистанционное обучение, оно предполагает общение учителя с учениками в онлайн-режиме, то есть это общение в режиме реального времени. Ну, вот, например, как мы сейчас взаимодействуем с вами, с вашим радиоэфиром. Ага. А вот электронное обучение – это немножко другое. Это обучение в режиме офлайн. То есть учитель направляет ученикам материалы для того, чтобы он имел возможность их изучить, повыполнять определенные задания самостоятельно. И после этого либо автоматическая проверка, что вполне возможно в рамках сервисов МЭШ, либо же проверка учителем будет осуществлена, но это опять же взаимодействие в режиме офлайн. Поэтому то, о чем сейчас вы, например, говорите,
да,
больше подпадает под определение электронное обучение, а Москва работает одновременно сразу в двух направлениях: в организации дистанционного, то есть это онлайнового режима, и электронного, то есть офлайнового.
Так, ну, я поняла, да, действительно, у нас там, когда обсуждение сейчас каждый день, вы знаете, в родительских чатах новая информация появляется от учителей, от педагогов и от родителей вопросы. И вот последняя информация, которая официально у нас сейчас была распространена среди родителей школьников, что, ну, во-первых, утверждается новое время каникул, это понятно, вот, и далее, значит, учителя выкладывают по-прежнему в электронный дневник задания, появилась возможность его, значит, выполнять и показывать выполненное задание учителю, но кто-то из родителей сказал, что это, конечно, хорошо, но это не совсем обучение, то есть когда ребенок сам там что-то прочитывает, и, кстати, я хочу обратить внимание, что там есть в электронном вот этом дневнике, и вот я, кстати, не очень разделяю, не понимаю разделение между электронным дневником и самопроверочными, например, работами, это уже к МЭШ больше относится, или к тому же самому дневнику. Но, тем не менее, там есть возможности самоконтроля. А какой сейчас реализован или и реализован ли инструмент для коллективных собраний онлайн? Я пока такого там еще не видела. Скажите, куда идти, если он там есть?
Ну, давайте тогда разделим на две части ваш вопрос. Первое, то, что касается привычного формата взаимодействия взрослых и детей в виде класса или там отдельно, индивидуально. На данный момент уже на Московском образовательном телеканале запущены эфиры, в которых живые учителя в прямом эфире проводят уроки по тем темам, которые сейчас запланированы в программе. И каждый урок длится 20 минут, его проводят грантополучатели Московской электронной школы, естественно, с использованием электронных сценариев и ресурсов МЭШ. Происходит все это в реальном времени, то есть это не запись. На каждый день запланированы такие эфиры, то есть вот такое живое взаимодействие в формате онлайн тоже организовано.
А чтобы зайти на этот Московский образовательный телеканал, не нужно никакую авторизацию проходить, я вот сейчас... услышав вашу вот эту ваше словосочетание, ввела его в интернет и действительно нашла нашла сайт mosobr.tv. Чтобы его смотреть, не нужно никак залогиниваться, ты просто включаешь трансляцию и все, и видишь. Да? Что там происходит?
Абсолютно справедливо. Вот то, что вы сейчас получили как первое предложение после ввода в поисковую строку, это действительно есть mosobr.tv. Его также можно смотреть на сайте mosobr.tv. Его можно смотреть в рамках Акада Телеком. В сети Акада это 83-я кнопка. МГТС тоже это дает такую возможность, 122-я кнопка. То есть он вещает в разных форматах, но на самом деле это очень большой, очень значимый проект Московской системы образования, который существует уже достаточно давно. Еще в прошлом году, например, мы делали замеры, точно убедились в том, что образовательных материалов, которые транслируются на Мособр-ТВ, еще в прошлом году хватало на 3 года беспрерывного вещания. Поэтому тот банк материалов, который там собрался, он сейчас как раз очень пригождается.
Но тут есть ограничение. То есть я вижу, что сейчас тут на главной страничке, причем грузится, у меня пока не запустилось видео, сейчас идет урок «Учимся вместе», урок окружающего мира, 4-й класс. Но получается, что это одноканальное вещание. Либо ты можешь выбрать свой класс и свой предмет. По какой логике выдаются эти материалы?
Если вы увидите, на главной странице есть кнопка «Архив материалов». Вообще, в принципе, как на Московском образовательном найти эти трансляции? Либо посмотреть прямой эфир, либо нажать кнопку «Учимся вместе». Да. Все видеозаписи занятий сгруппированы в одном месте, и можно в архиве найти те уроки, которые уже были в прямом эфире и сохранены на сайте в виде записей, которые можно и позже смотреть. Ну, кстати, это, наверное, удобнее в плане распределения времени ребят, которые находятся дома и могут в любой момент посмотреть интересующих их урок.
Но сейчас там 13 выпусков в архиве лежит, в разделе «Учимся вместе» пока все, что. Видимо, я еще пока не научилась там плавать так хорошо, вот с ваших слов. Но тем не менее, а на Ютьюбе это выкладывается или только на ресурсе Мособр.ТВ находится весь этот материал?
Это в архиве Мособр.ТВ, но я сразу хочу обратить ваше внимание вот на что. Параллельно, да, сейчас происходят эти съемки и выкладываются в архив. Но это не значит, что у учителя нет возможности использовать видеоуроки, потому что на сайте городского методического центра mosmetod.ru в разделе «Дистанционное обучение» сейчас в помощь всякому московскому учителю в открытом доступе выложена очень удобная такая форма, которая позволяет по всем ключевым предметам организовать использование видеоуроков, которые прикреплены в виде ссылки. Угу. Поэтому даже если сейчас вы не нашли в архиве то, что нужно конкретно вам для взаимодействия с вашими ребятами в дистанционном режиме, вы открываете сайт городского методического центра, и используете любой прикрепленный видеоурок по всем темам с 1 по 9 класс. Уже сейчас все эти материалы прикреплены. Вы можете тоже эмпирически проверить, насколько это просто.
А это то же самое, что я вижу в электронном дневнике в разделе образования рабочие программы, где методические там пособия, или это то же самое, что вы в электронном дневнике, вот эти где-то я видела там раздел пособия, вот как провести урок, в этом духе название у ссылки. Но это одно и то же, да?
На самом деле нет, это не одно и то же. На сайте mosmetod.ru можно найти подборку по основным предметам: математика, русский язык, алгебра, геометрия и так далее. Ссылки на ресурсы в формате видео занятия видеоурока для того, чтобы в любое время посмотреть, и там можно найти все по основным темам. То, о чем вы говорите, это ресурсы гораздо более широкие. В Московской электронной школе есть рабочие программы. Действительно, к ним прикреплены те электронные учебные материалы, которые в платформе есть. Это не только видео. Там же есть электронный сценарий уроков, там есть тесты для самопроверки, там же есть интерактивные игровые приложения, при помощи которых можно воспроизвести часть, например, лабораторной работы, и все это опубликовано в одном месте в Московской электронной школе. Что еще там есть? Для дистанционного обучения там есть электронные версии учебников, и поэтому они тоже в свободном доступе опубликованы, можно их использовать. Там есть и другой цифровой контент, например, электронные учебные пособия о новых достижениях науки, о межпредметных материалах, которые формируют читательскую, математическую, естественно-научную грамотность. То есть сам учебный процесс, он от этого нисколько не обеднеет. На самом деле полноценные занятия можно посетить и в видеоформате, и используя материалы электронной, Московской электронной школы. Все точки доступа, они сгруппированы еще на специальном портале.
Да, но я, кстати, дополню, что вот эти видеоуроки – это как раз очень хороший элемент организации такого рода дистанционного образования, но, наверное, не исчерпывающий, потому что видеоурок по математике, по физике, по химии, он содержит в среднем 7-минутный видеосюжет, который позволяет познакомиться с объяснением нового материала. Ну, это самый значимый момент, да, чтобы у ребенка это объяснение было. И уже после того, как он с этим знакомится, учитель имеет возможность, совершенно справедливо, то, о чем говорил Михаил Вячеславович, подобрать весь необходимый контент, который уже есть в Московской электронной школе. Тренажеры, тесты, все это уже там есть, или даже более того, воспользоваться ресурсами электронных учебных пособий. Ну, это такое своеобразное будущее учебника, это интерактивный учебник. Там внутри собираются и ссылки на полезные ресурсы, и разные тренажеры, и тестовые задания. Все это как бы в таком понятном для ребенка как раз интерактивном режиме работает. Поэтому как раз собрать для себя очень хорошее такое занятие в дистанционном формате сейчас не составляет никакого труда. А вот эти видеоуроки, которые мы собрали, они на самом деле дают возможность познакомиться с ресурсами не только Московской электронной школы, там есть ссылки и на очень хорошие, очень полезные занятия, которые есть в Российской электронной школе, и другие образовательные ресурсы используются, которые тоже находятся сейчас в общем доступе.
Так, да, я напомню нашим слушателям, что у нас есть способы сейчас задать вопросы нашим гостям, которые удаленно могут ответить на любой ваш вопрос. А в гостях у нас сегодня директор городского методического центра Андрей Зинин и Михаил Бородин, замдиректора городского методического центра. Говорим про удаленное образование, которое у нас сейчас вот в таком немножко форс-мажорном режиме, насколько я понимаю, сейчас, значит, вводится, да, и для, я так понимаю, что для учителей это тоже такая некая нагрузка выработать для каждой школы метод общения с учениками, вот, ну, хотя им сейчас и продлили каникулы, я правильно понимаю, что в каникулы учебный процесс не происходит, то есть то, что их назначили длиннее, чем обычно, это такое время для подготовки для учителей, чтобы приготовиться к четвертой четверти в удаленном режиме, правильно я понимаю?
Ну, ребятам отдохнуть, да, каникулы это каникулы.
Но да, да. Тем не менее, вот если у вас есть вопросы у наших слушателей, я предлагаю их присылать на СМС +7 925 88 88 94 8, это СМС-портал. И Телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами слитно. Задавайте ваши вопросы, потому что такой возможности поговорить с людьми, которые занимаются наполнением электронного дневника и МЭШ. Вы же МЭШ тоже, да, занимаетесь, я правильно понимаю? И вообще выстраивать эту структуру, такой возможности у нас... Она у нас бывает редко. Может быть, даже вообще
никогда. Сразу маленькую корректировку, да, с вашего позволения, внесу в наш диалог. То, что Московская электронная школа – это тот ресурс, основной контент которого возникает благодаря работе московских учителей. Сейчас уже не только московских, с тех пор, как Московская электронная школа стала общедоступным, абсолютно открытым ресурсом. Но в первую очередь весь контент Московской электронной школы создается самими учителями. Именно поэтому им как раз очень понятно и просто пользоваться этим ресурсом. И сейчас я бы, наверное, не стал говорить о форс-мажорных обстоятельствах по организации дистанционного обучения. Для Москвы это не может быть форс-мажорным обстоятельством, потому что огромное количество тех ресурсов, о которых мы говорим сейчас, создавалось не неделю и даже не месяц назад. А на самом деле с ними, с тем московского образования, работают уже на протяжении нескольких лет. И для московского учителя как раз использование всех тех ресурсов, о которых мы говорим, есть вполне естественная среда их профессионального обитания, если можно так сказать. И вот пока наши слушатели формулируют вопросы, я бы обратил внимание на еще один очень полезный ресурс, который тоже есть в московской электронной школе. Помимо электронных учебных пособий, помимо сценариев уроков, тестов, приложений, которые там есть, создано специально для московских учителей и для ребят тоже, потому что это абсолютно универсальный ресурс, так называемые методические пособия для учителей. Это такой очень удобный комплект, в котором собраны самые востребованные, самые интересные и нужные электронные сценарии уроков МЭШ, которые компонуются по теме учебного курса. Ну, например, да, мы берем учебный предмет «Химия», и для 8 класса в рамках тематического планирования каждая тема снабжается и электронным сценарием урока, и ссылкой на нужный параграф или раздел учебника, который также размещен в московской электронной школе. Там же расположены задания, которые можно повыполнять в интерактивном формате. То есть, по сути дела, полная инфраструктура урока, только в цифровом варианте, она уже сейчас доступна.
И ее можно показывать детям, или вы это говорите для родителей, которые нас сейчас слушают и которые планируют контролировать весь процесс?
Я это говорю для всех, поскольку этот ресурс не является закрытым, как все, что сейчас находится в московской электронной школе. Этим пользуется учитель, может давать задания с использованием этого методического пособия для учителей, и дети будут выполнять задания, осваивать этот урок. То есть это к вопросу о том, насколько это форс-мажор. Уже достаточно давно работаем над этими задачами, поэтому их собрано достаточно большое количество. Они уже сейчас с помощью учителя могут работать.
Ну да, это вы давно там работаете на том берегу. А вот мы, родители, знали, что такие возможности есть, но для этого же тоже нужно время, чтобы сесть и разобраться, там, настроить все, задать, так сказать, тоже ребенку там какие-то условия, познакомить его с этим. Кстати говоря, чтобы ребенку создать свой кабинет, там необходимо ряд условий соблюсти, например, чтобы в школе данные в карточке ребенка полностью совпадали с теми данными, которые вы вводите при регистрации. А это не всегда легко дается, потому что у ребенка может не быть имейла, например, а имейл это обязательная вещь, которую надо указать, или у ребенка должен быть там номер телефона и СНИЛС, но с этим проще, но тем не менее. Это, в общем, это я говорю для родителей, которые нас слушают, вот, чтобы они не удивлялись, если они куда-то там не смогут зайти. Это буквально вот через секретариат школы по телефону все эти вопросы решаются. Давайте вам вопросы.
А я спрашиваю, да. Да. По позволению, я просто всем напомню о том, да, что не обязательно это решать через секретариат школы, потому что создан специальный телефон горячей линии в рамках работы с Московской электронной школы, на которую 24/7 любой родитель может позвонить и задать любые вопросы, если он что-то не смог.
А где этот номер взять?
Вот я продиктую его прямо в прямом эфире. Это 8-495-276-04-20. Могу вы продиктовать еще?
А я у себя в телеграм-канале еще выложу тоже для тех, кто, может быть, не успевает записать. Я ваш телефон записал. 495-й код 276-04-20. Горячая линия. Вот как это называется все? На самом деле, одним
словом. Это телефон горячей линии, поддержка онлайн, МЭШ.
Горячие линии МЭШ. Вот, мы это сейчас выложим через некоторое время. Да, можете подписываться на телеграм-канал и мой, и «Говорит Москва». Там, наверное, мы расшифруем эту программу. Может быть, там тоже будет эта информация. Настя, задавайте вопросы, если заявление это в эфире. Так, значит, когда во всех школах будет дистанционное обучение, а не просто домашнее задание, спрашивает Дим. И тут же рядом вопрос есть. Не ожидаете ли вы, что люди, попробовав это сейчас в режиме форс-мажора, что им это понравится, и произойдет отток детей из школы, люди решат, ну, родители и дети решат, что дистантное образование – это вполне, и, может быть, даже лучше, чем каждодневное посещение школы. Как вы думаете?
Ну, давайте тогда по порядку. Первое. На данный момент действует свободное посещение. Родители сами принимают решение о том, нужно ли ребенка привести в школу или использовать все эти ресурсы, о которых сегодня идет разговор. Но, кстати, я хотел бы заметить другое, что и в настоящее время не только для учителей и для школ привычные электронные ресурсы. В Москве уже и для родителей, и для детей они являются диковинкой, и поэтому ну, такой уже вкус и такой формат обучения давно стал привычным, интересным и используемым. А что еще важно? что кроме телефона горячей линии, естественно, есть и современный ресурс, его адрес distance.mosedu.ru. И вот на нем как раз можно найти в онлайн-формате, проконсультироваться, либо узнать расписание вебинаров, если это специалистов школ интересует, но при этом там есть все ссылки на те ресурсы, о которых мы сегодня говорим. И перечень возможностей Московской электронной школы, и материалы партнеров, и ссылка на сайт городского методического центра, единая точка доступа в сети интернет distance.mosedu.ru.
Да, я сейчас попробовала набрать, но набрала случайно кириллицей. Мы сейчас это проверим еще раз. А из Краснодарского края могут дети учиться удаленно по московской программе? Задает наш слушатель вопрос.
Да, конечно, потому что с самого начала мы с вами начали говорить о том, что ресурсы Московской электронной школы доступны абсолютно каждому. И вся библиотека Московской электронной школы уже давно открыта не только для регионов России, но и для всего мира. А вот возвращаясь к очень любопытному вопросу слушателя относительно того, может ли так получиться, что всем понравится дистанционное образование, на самом деле, правда, очень любопытно, потому что это один из мировых трендов. И существует огромное количество организаций, которые исключительно специализируются на том, чтобы такого рода только образование можно было с ними получать. Я думаю, что Москва в целом уже сделала очень мощные шаги по направлению к тому, чтобы параллельно с нашим очным взаимодействием с учителем у ребенка была всегда возможность вот в таком онлайн или офлайн режиме получать образовательные услуги. И, кстати говоря, почему нет? Я считаю, что это очень даже тренд, очень правильное направление и огромное количество вещей, может быть, даже эффективнее изучать именно в таком формате.
Еще раз задам вопрос, хоть я его уже и задавала. Ну, сейчас, вот в данный момент такой возможности, чтобы через вот систему Московской городской Московской электронной школы учитель вел урок, а ученики подключались бы онлайн и выглядели бы на экране, знаете, как, значит, учитель наверху экрана, побольше портрет, а ученики, кто присутствует на уроке, поменьше портрет. И у кого есть вопрос, например, нажимают кнопку, и там в рамочку его портрет, рамочка загорается. Такого пока нет, я правильно понимаю? То есть все-таки вот этот контакт онлайн, который вы говорите, он пока сделан общий для всех путем общих тем, то есть это не обязательно тот учитель, который у детей ведет уроки. Правильно я поняла вас?
Ну, на самом деле, Московская электронная школа сейчас не является форматом группового видеочата, поэтому для наших учителей доступны все те же самые способы, которые, например, пользуемся мы с вами, то есть это организация группового видеочата через Skype, или через Zoom видеоконференция ровно так же может быть создана, или через Токи. Эти ресурсы позволяют как раз бесплатно все это организовать, поэтому отдельные сущности создавать именно через ресурс Московской электронной школы не обязательно. Но многие наши учителя еще задолго до текущей ситуации пользовались подобными возможностями, организовывали такую работу с детьми.
Так, я продолжаю читать вопросы, которые сейчас продолжают нам поступать. Я не учитель. Мэр Собянин пообещал в своем постановлении для всех дистанционное обучение. Ну, оно на самом деле там как сейчас на самом деле обстоят дела? То есть вот сейчас объявлены удлиненные каникулы, а после непонятно или точно будет четвертая четверть дистанционно для всех?
Ну, в зависимости от того, как дальше будет развиваться события и будет режим повышенной готовности, будут созданы в любом случае все условия для полноценного образования и освоения в полном объеме всей образовательной программы каждым ребенком. Ну, в любом случае будут учитываться все интересы и детей, и родителей, и я уверен, что в процессе, может быть, еще будут дальше развиваться вот эти практики и опыт использования дистанционных технологий. Что еще важно? К созданию таких условий подключились и партнеры, ну, например, Яндекс.Учебник тоже есть на distance.mosedu.ru ссылка, можно использовать онлайновые тренажеры, задания по разным предметам, можно и теоретические, и практические материалы осваивать в такой игровой форме. То есть и в данный момент этот опыт является таким развивающим, наверное, в школьные форматы обучения, и в дальнейшем он будет с учетом ситуации использоваться и дальше будет применяться.
Ну, то есть, упрощая, да, в Москве, как и в других городах мира, в настоящий момент сложно дать какой-то стопроцентный прогноз, как именно мы должны будем организовывать обучение.
Но кое-что уже есть. Смотрите, мы сейчас с вами должны будем прерваться на новости середины часа, вернемся сразу после новостей. Это минуты через 4 будет.
Хороший вопрос.
Итак, мы продолжаем, мы обсуждаем возможности дистанционного обучения. Дистантное теперь оно так у нас называется. Я обращаю внимание, что только что доллар пробил отметку 77 рублей за себя. 77 рублей 2 копейки прямо сейчас. И 84 рубля 78 копеек евро. Ну, это я так просто, чтобы держать, так сказать, в курсе наших слушателей. Потому что пока их дети либо готовятся остаться дома, либо уже сейчас находятся дома, я выложила все, что вы перечислили. Наши сегодняшние гости Андрей Зинин, директор городского методического центра, и Михаил Бородин, замдиректора городского методического центра, дали нам ссылки на полезные ресурсы и дали номер телефона горячей линии. Так что все это можете увидеть в телеграм-канале, либо зайдя на МОС.ру, зайдя в электронный дневник, там постепенно вы по ссылкам увидите и поймете, что там на самом деле просто бездна. Очень интересная, и ребенок, особенно если он этим раньше не занимался, может быть погружен довольно долго и в просмотр, и в самодиагностику, и в решение задач. И все это более увлекательно, чем просто в тетрадке писать. Конечно, я вам могу сказать, как человек, который помнит себя в детстве. Мне бы тоже это понравилось. Давайте я вопросы дальше буду зачитывать, потому что они продолжают поступать. Есть люди, которые жалуются на то, что у них вот через телефон они видят электронный дневник, а через компьютер не могут залогиниться, хотя все правильно, как им кажется, набирают. Друзья, это вопрос не к нашим нынешним экспертам, а это вопрос в техническую поддержку, напишите туда, вот, и там разбирайтесь, почему вы зайти не можете. А коллективизм не пострадает в результате индивидуального дистанционного обучения, спрашивает 35-й. Как, еще интересный вопрос про всякие предметы искусства, музыка, рисование, ИЗО. Понятно, что это как бы всегда воспринимается как нечто второстепенное, особенно там в начальных классах. А с другой стороны, этому тоже внимание уделяется или это уже как бы другая вотчина творческих людей? Как вы, как у вас там задача, целеполагание какое для вас?
Давайте начнем с первого вопроса, что касается коллектива. Это, конечно, очень важно. Это среди самых значимых современных умений всегда фигурирует все, что связано с работой в коллективе, с коллаборацией. Поэтому, на самом деле, в текущем формате мы уже называли несколько ресурсов, которые позволяют организовывать конференции и взаимодействие в онлайн-режиме. Это тоже коллективная работа. И наши дети, например, которые довольно немало времени проводят взаимодействие через чат и прекрасно понимают, что взаимодействие с коллективом существует очное и заочное, поэтому они прекрасно пользуются этими возможностями, и мы тоже такие возможности им представлять можем. Но это абсолютно не исключает того, что, естественно, вся работа в коллективах продолжится со временем, как только для этого будут созданы все необходимые условия, это будет безопасно. Вот. И что касается второго вопроса, очень важно, что сейчас есть значительное количество ресурсов, которые как раз поддерживают те предметные области, которые вы упоминали. То есть, если мы говорим об искусстве, о музыке, об изобразительном искусстве, о тех предметах, которые поддерживают это направление, то существует очень много очень качественного, доступного материала, ровно так же бесплатного абсолютно, в открытом доступе размещенного, в том числе на сайте mosmetod.ru, который мы уже упоминали, потому что существует очень много интересных проектов, таких, например, как «Урок в музее», или «Урок в Москве», который с самого начала задумывался в такой вот интересной двойной реализации. Начнем с урока в музее. Вот ребенок может посетить урок или учебный день целый провести с использованием ресурсов Московского музея. Но это не значит, что если сейчас такого рода деятельность нежелательна, у него нет возможности воспользоваться теми ресурсами, которые уже для этого специально созданы в поддержку, потому что с сотрудником методического центра в соавторстве с московскими учителями были разработаны все необходимые материалы, которыми можно уже сейчас воспользоваться и, по сути дела, совершить такой виртуальный тур в музей и не просто познакомиться с его экспозицией, а как раз провести там именно учебное занятие. Потому что, например, музей космонавтики и его экспозиция предполагает возможность проведения там не только урока истории, да, потому что, допустим, мы изучаем историю вопроса, и не только обществознания, потому что это связано с развитием общества, но и урок математики, безусловно, физики, химии. Все это очень близко. И как раз так и создавались эти образовательные материалы. Вот они как раз будут поддерживать в том числе и те предметные области, о которых вы сейчас упоминали. Эта возможность есть.
Так, а раньше детям учителя объясняли, а сейчас должны родители, еще бы и временно это было, пишет Нилс Майкл. Что вы ответите на это?
Отвечу то, что можно также зайти на сайт городского методического центра и еще раз убедиться в том, что под каждый урок специально создана подборка видеоматериалов с объяснением новой темы.
Нильс Майкл, можно я тоже от себя дам рекомендацию уже, как родители, может быть, родителю? Вы посадите ребенка, покажите ему, а потом проверьте. Через тест самодиагностики он у вас его пройдет, и вы поймете, как он хорошо усваивает материал таким образом. Но еще один очень важный интересный вопрос задает Арзамас. Как же во врачебных рекомендациях по ограничению пребывания детей у компьютера налицо противоречие? Поясните позицию. Как мы это регулируем?
Нет никакого абсолютно противоречия. Во-первых, следует понимать, что такого рода организация обучения предполагает постановку учебной задачи и выполнение этой учебной задачи. А вот как именно ребенок выполняет учебную задачу, которую ставит ему учитель, на самом деле регулируется. И у ребенка есть возможность, и очень многие именно так работают и организовывают свое, выполнить то задание, которое учитель ему дал, на печатном носителе. Он делает это на листке бумаги и отправляет, например, в формате фотографии через мессенджер своему педагогу. Педагог проверяет. Или работает с учебным изданием, которое есть у каждого московского школьника, потому что школа обеспечивает учебниками в обязательном порядке всех детей. Это учебники на печатной основе. Отработать новый материал, выполнить задание, пожалуйста, на листе бумаги с использованием ручки и карандаша, и так отправить педагогу. Поэтому на самом деле всегда в этом отношении очень правильно искать нужный баланс. Не забывая, конечно, о том, что наши ребята, мы живем в 21 веке, очень активно используют гаджеты, и если они будут их активно использовать в образовательных целях, я думаю, что мы от этого только выиграем, потому что они все равно продолжат их использовать. Было бы правильно, если бы школа эту нишу занимала своим образовательным контентом.
Да-да-да, тут есть такая возможность заместить. Смотрите, еще вот все-таки давайте проясним. Сегодня у нас 18 марта. Правильно? Каникулы объявлены с 23 по 12 апреля. Это именно каникулы. То есть это то время, когда учителя не обязаны, и школы не обязаны, значит, уже в связи с ситуацией там вести учебный процесс. Но сейчас введено вот это свободное посещение. То есть есть родители, у которых есть, если есть возможность, они их там оставляют, этих детей дома своих. И я так понимаю, что учителя в авральном каком-то порядке, в каждой в своей школе, там с директорами принимают решение, как осуществить дистантное вот это образование. Я подписала тоже такую бумагу, у меня дети сидят дома. Сейчас в то же время у нас идет урок в школе какой-то там, и никакого пока, никакой онлайн-трансляции, объяснений педагога. У нас должны были быть экзамены в 7 класс, например, у старшего ребенка. Она, соответственно, их будет сдавать тогда, когда это станет возможным. Но у меня есть определенное беспокойство тоже в связи с тем, что, значит, ну, перенос вот таких вот местных экзаменов внутри школы, ну, не случится ли так, что кто-то, значит, уже все сдал, классы сформированы, а когда там обстановка улучшилась, как бы для нас уже места нет. Но и трансляции сейчас пока по факту нет. Я понимаю, что это очень тяжело организовать на самом деле, ну, и решить, потому что там это нужно, чтобы все могли, а возможности у всех разные. Но после 12 апреля, когда все вернутся к чему? К дистантному образованию, либо все это еще с последующими какими-то декретами будет регулироваться. Вернусь к своему вопросу. Эта школа сама для себя определяет, в каком формате учитель взаимодействует лично с учеником? Или у вас ведется какая-то разработка для такого централизованного, для каждой школы, для централизованной возможности давать уроки именно из той школы?
Давайте начнем с того, что власти города очень чутко реагируют на все изменения ситуации вокруг нас, поэтому, безусловно, мы будем следить за теми новостями, которые будут анонсироваться городом, и по ситуации будем ориентироваться, как именно будет нам рекомендовано дальше вести работу. При этом я обращу ваше внимание, что форму получения образования на самом деле выбирает семья. Даже в любой той ситуации, которая никак не связана с теми обстоятельствами, в которых мы находимся сейчас, как и весь мир, это абсолютное право семьи определиться, поэтому даже если ситуация изменится и будет возможность выбора, она все равно останется за семьей. Ну, а что касается всех вот этих моментов, связанных с самой организацией учебного процесса, ну, естественно, во-первых, У нас в Москве уже очень давно практикуются образовательные каникулы. И даже в рамках каникул, которые сейчас будут объявляться, все равно у наших московских школьников будет доступ ко всем ресурсам. И абсолютно не обязательно выпадать из образовательного процесса. И можно продолжать заниматься тем, что ребенку интересно. А вот после их завершения, да, я думаю, что у системы будет возможность еще больше усилить тот контент, который сейчас используется в московских школах, и организовать все на еще более высоком уровне. Хотя я очень надеюсь, что там, тот случай, о котором вы сейчас говорите, это какой-то короткий момент в рамках подготовки перед тем, чтобы организовать все необходимые действия со стороны школы, чтобы были правильно организованы трансляции, домашние задания и все, что необходимо.
Скажите, что...
Кроме этого, все-таки да? есть еще то, о чем мы вначале говорили, есть формат электронного обучения, дистанционного, то есть на данный момент создается максимальное разнообразие возможностей, как организовать качественное обучение. Вот вы, кстати, заговорили о том, а что про там, экзамены, все ли успеют, не отстанет ли. Есть еще один сервис «Мои достижения» myskills.ru. Вот даже, например, выполнить задание, проверить свои знания и, мало того, получить онлайн-консультацию специалиста по итоговой аттестации можно вот в таком онлайн-формате или в формате электронного обучения. То есть сейчас решена задача создания разнообразных возможностей. Нет такого одинакового или обязательного решения ни в коем случае. Каждая школа может использовать, и родители, и дети, все электронные ресурсы для того, чтобы либо в онлайн-формате, либо в формате электронного обучения получить материалы для каждого урока, который запланирован в школьной программе, проверить свои знания и организовать вот такое коллективное взаимодействие или получить индивидуальные консультации педагогов.
Так, вопросы, значит, дальше я еще зачитываю, потому что это редкая действительно такая у нас сейчас возможность напрямую людей с вами связать. А если дома нет компьютера, планшета, смартфона, то каким образом дистанционно обучаться? Ну, это, видимо, такой вопрос-наброс, но, тем не менее, такие же ситуации могут быть, что тогда... Никак, да, видимо?
Ну, я так думаю, что, наверное, в этом случае дома есть какой-нибудь телефон, которым можно воспользоваться для того, чтобы связаться со школой и получить все необходимые задания, потому что в любом случае у каждого ребенка есть полный комплект учебников, по которым он может выполнять это задание.
Ну да. Виктор Лукьянов спрашивает, а как быть с карате, футболом и танцами? Ну, то есть вот со всеми физическими занятиями. Ну, видимо, никак. Они же в программу, да, не входят или входят с физкультурой, но она остается за скобками, получается, правильно?
Ну, мы, конечно, все знакомы с разными физическими активностями, которые нашими ребятами выкладываются на определенных ресурсах. Не будем их рекламировать.
Battle Challenge, да-да-да, мы знаем.
Да, этого бросить. Довольно много. Так скажем, эти активности дети нащупывают без нас и без нашей помощи. Школа для этого им
да,
не нужна.
Да, деньги, Виктор, вернете, если вы оплачивали эти кружки, все там все нормально возвращают, даже в том числе материнский капитал, из которого обращу внимание на будущее. Можно платить за кружки, если есть аккредитация учебного заведения, то я вот всем рекомендую, кто не знает, куда потратить, можно это сделать. Так, в чем отличие дистантного обучения от дистанционного? Это одно и то же, правильно же? Я понимаю.
Ну вот давайте все-таки еще раз к терминам. Есть электронное обучение, есть использование дистанционных технологий. Если дистанционное образование – это взаимодействие при помощи разных каналов телекоммуникации, взаимодействие учителя, учащихся, электронное обучение – это передача электронных учебных материалов, которые может не предполагать онлайн в реальном времени. Ну, вот эти два понятия используются – дистанционное и электронное.
Добрый день. Интересует вопрос организации дополнительного образования, платного и бесплатного, на базе школы, детсадов, во время приостановки работы школы с 21 марта. Отменять ли все занятия или их можно проводить, спрашивает 50-й. Я даже без вас могу сказать, что надо отменять, правильно? Ну, смысл всего нашего с вами карантина в том, чтобы отменить же все.
Ну, конечно.
Да, безусловно, да. Ну, либо перенесите, если у вас есть возможность, в онлайн-режим, это на ваше усмотрение, наверное. Но для людей, кстати, которые все-таки вот ведут кружки онлайн через московскую вот эту электронную школу, через электронный дневник, рассматриваются возможности подключения и их? Или это уже слишком масштабная задача, и ее каждый сам пусть решает?
Вы имеете в виду, можно ли организовать...
Дополнительное образование, вот какой-нибудь там, я не знаю, какие там кружки сейчас дополнительно, их не очень много в школах, откровенно говоря, вот, кроме спортивных. Но я так понимаю, что такой вопрос пока не стоит, да?
Нет, дополнительное образование с ребятами организовать в дистанционном формате можно, понятно, что не всякое содержание дополнительной образовательной программы перекладывается в данном случае в дистанционный формат, потому что если это исключительно физическая активность, то, например, тренер несет ответственность за правильность выполнения тех или иных физических нагрузок и упражнений. И, конечно, делать это без контроля специалиста ребенку самостоятельно абсолютно ни к чему. Те же программы, которые предполагают такое взаимодействие, да, наши педагоги готовы к тому, чтобы отрабатывать их и в дистанционном формате.
Так, вот в родительском чате в подмосковной школе появилось сообщение, что дистанционное обучение будет проводиться не через школьный портал, а через платформу foxford.ru. Что это за ресурс, спрашивает наш Савишна. Я зашла на этот ресурс. Это ресурс, которым предлагаются в том числе платные, я так понимаю, услуги. В этом смысле Мэш абсолютно 100% бесплатная, да, я так понимаю, платформа, вот, но есть и параллельно существующие различные образовательные сервисы, в том числе платные, и вот я уже не первое сообщение вижу, что в Подмосковье школы иногда принимают решение сотрудничать с ними. Ну, вы что можете, как можете прокомментировать? Вы все равно открыты для всех?
Это очень важно, и как раз вот на distance.mosedu.ru, там тоже есть ссылка, то, о чем мы сейчас говорим, Foxford на данный момент бесплатно открыл свои все ресурсы для того, чтобы ребята бесплатно их абсолютно использовали в любое время. Кроме этого, вообще, в принципе, на этом сайте ссылки только на то, что можно без оплаты дополнительной, без избыточных регистраций и так далее использовать. Но, между прочим, мы еще вот не поговорили о российской электронной школе. Вот, и, кстати, с первым вопросом это связано. Там есть видеоуроки и тренажеры, и сценарии уроков по любым школьным предметам, даже по физкультуре. То есть как раз и дистанционный формат тоже предполагает возможность выполнения упражнений по тем видеоинструкциям, по тем рабочим листам, по тем образцам с видеоматериалами, которые в электронном варианте предоставлены на портале. И все эти ресурсы, они бесплатны.
Ну, вот конечно, я зашла да, сейчас на нее, и тут...
Для жизни и здоровья ребенка, да, упражнения. Да.
Российская электронная школа, действительно, resh.edu.ru нужна тоже, можно зарегистрироваться, но, наверное, через... Нужно ли иметь на госуслугах? Нет, можно просто заполнить анкету и иметь там регистрацию. Поэтому, если вас не устраивает что-то, вы можете еще и туда заходить. Скажите, а вот общий можно вопрос? Вот когда-то в советское время у нас были учебники одни на всех. Мы, может быть, с вами ровесники, я не знаю, какой у вас возраст, но я вот прям прекрасно помню. И мы к этому как бы привыкли, мы учились вот так. А сейчас огромное количество разных программ, разных учебников. Все-таки там Министерство образования пытается как-то это все систематизировать, дает лицензии, там бывают люди ошибки находят и так далее. Как вот решается у вас проблема унификации? Нужна ли она? Вот глобально, знаете, так вы видите проблему.
Школа все-таки в соответствии с законом образования вольна выбирать образовательную программу, формировать ее с использованием тех учебных материалов, которые она считает целесообразным. Есть федеральный перечень учебников, так называемый список ФПУ, куда попадают только те учебники, которые действительно рекомендованы. Но к вашему вопросу, сейчас как раз есть очень хороший проект, так называемая облачная платформа «Медиатека» издательства «Просвещение». Это одно из ключевых издательств, которые выпускают учебные издания, которые в рамках сложившейся ситуации открыло доступ ко всем своим материалам, к своим учебникам в электронном виде, которыми можно пользоваться. И, кстати, не только к ним. Там есть и интерактивные тренажеры, и возможность посмотреть вебинары, и аудиоприложения. Поэтому сейчас как раз вот доступ к онлайн-версиям электронной формы учебников и учебных пособий, она тоже доступна. И это тоже вся информация есть у нас на нашем едином сборном ресурсе. Поэтому, поскольку это предпочтение очень многих образовательных организаций, практически полный перечень всего, что можно использовать из числа учебных изданий, которыми обычно пользуется школа, сейчас есть в онлайн-режиме.
Так, спасибо вам за ответ. В Телеграм закиньте, пожалуйста, информацию по бесплатной платформе, просят меня слушатели. Я это обязательно сейчас сделаю. Еще несколько ссылок. Видите, Российская электронная школа, издательство «Просвещение». Сейчас я все эти ссылки тоже у себя выложу. Ирина говорит, когда Мэш уже будет работать? Все виснет. Ирина уже не в первый раз за нашу программу, пока мы с вами беседуем, пишет нам, что у нее висит Мэш. Но я могу со своей стороны ответить, что у меня Мэш, например, работает. Вот у меня передо мной прямо открыт компьютер, и тут вопрос, на чьей стороне проблема, Ирина? На стороне вашего интернета и провайдера, либо действительно на стороне Mesh? Это вообще такое бывает, что у вас там неполадки случаются, но у вас там технический отдел, я так понимаю, их быстро, да, как-то ремонтируют.
24/7 работает служба поддержки, как мы уже и говорили, поэтому Ирине я могу дать только еще раз эту рекомендацию связаться с коллегами, которые обязательно помогут разобраться, на чьей же стороне возникает эта техническая неувязка. Безусловно, с учетом увеличения и очень большого спроса на использование ресурсов Mesh, потому что, конечно, сейчас ресурсами Mesh пользуются не только Москва, но и все другие регионы, потому что это очень удобный ресурс для организации дистанционного формата получения образования, мы будем подключать все необходимые серверные мощности, если такая задача будет перед нами стоять, и обеспечим бесперебойную работу этой системы. Но в настоящий момент надо просто убедиться, что это не проблема, например, частного компьютера, которым пользуется Ирина, может быть, проблема на той стороне. Я думаю, что служба поддержки поможет.
Еще Фоксфорд – это обязаловка для области, пишет Химик. Химик, вам только что ответили, что Фоксфорд открыл, вот по случаю такой экстремальной ситуации, открыл бесплатный доступ, поэтому пользуйтесь, пока он есть. На время, пока он есть, а в остальное время, пожалуйста, Российская электронная школа, да, наверное, тоже.
Московская электронная школа или Российская электронная школа, а лучше и то, и другое.
А чем вот они на самом деле отличаются? Вот российская от московской, на самом деле, в чем суть? В том, что здесь в московской только те программы, которые московские школы выбирали, или в чем отличие-то?
Ну, во-первых, Московская электронная школа содержит важнейший сервер, электронный журнал «Дневник». И в РЭШ, так называемый, да, эта функция не реализована, и этот проект исходно создавался совсем не для того. Российская электронная школа – это, по сути дела, ресурс, который позволяет найти нужный материал по каждому уроку школьной программы. Это видеоурок длительности небольшой, от 2 до 7 минут в среднем он длится, и сопутствующие ему образовательными материалами, которыми можно воспользоваться. А Московская электронная школа предполагает сервис «Электронный журнал «Дневник», который мы сегодня как раз с вами неоднократно обсуждали, через который в том числе и происходит сейчас коммуникация между школой и семьей, между школой и ребенком.
Спасибо за ответ. Сейчас еще прочитаем вопросы. Их, на самом деле, очень много. Я напомню, смс +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Нас в области, это из другой, видимо, из другого города, отправили на Учиру. И Илья Сергеевич пишет. Учиру — это тоже образовательный портал. Тоже, там у них частично платные, но есть и бесплатные функции. Видимо, они тоже, да, что-то открыли или нет?
Вы можете... Ну, вообще Учи.ру, на самом деле, это один из тоже авторов контента. Не только учителя разрабатывают контент Московской электронной школы, но и те компании, которые производят популярные игровые приложения, видеоролики и так далее, они тоже публикуют бесплатно для пользователей контент в Московской электронной школе. Если вы наберете название и этой компании, вы, поисковики, увидите сразу их материалы. Но, кстати, что еще интересно, помимо таких учебных уроков, есть еще масса электронных материалов, которые касаются финансовой, математической, информационной грамотности. То же самое на Мособр ТВ, например, есть познавательные перемены, есть видеоролики по истории науки и развития технологий. Там же можно найти анимированные с инфографикой очень интересные анимационные фильмы. На сайте городского методического центра можно найти еще 2 интересных урока, просто о сложном. Это сложные темы и исследования, которые их разработчики, их исследователи представляют простым, доступным для школьников языком. Или, например, еще один интересный ресурс – школьные знания для реальной жизни. Это, как говорят, лайфхаки, инструкции, материалы, справки, инфографика по тому, как пользоваться городскими сервисами, как использовать онлайн-ресурсы для оплаты коммунальных услуг, как безопасно жить в городе и пользоваться всеми возможностями современного мегаполиса. Все это предоставляется открыто и бесплатно.
Спасибо вам большое. У нас наше время закончилось. Надеюсь, еще как-нибудь мы с вами на связь выйдем, например, летом. Спасибо вам большое. Андрей Зинин, директор городского методического центра, Михаил Бородин, замдиректора городского методического центра, были на связи с нами, рассказывали нам про дистантное, то есть удаленное обучение. Всем пока. Ссылки я выложила в Телеграме. Слушаем новости.